Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня наш гость. Писатель, историк Елена Сиянова. Елена, здравствуйте.
Всем доброго утра.
И, как всегда, речь пойдет о развенчании мифов, которыми так богата наша история, в особенности новейшая. Но сегодня не новейшая история, сегодня очень мифологизированные фигуры. Павел Первый. Скажем так, вторая половина XVIII века. Какой, на ваш взгляд, Елена, самый вопиющий миф об убиенном императоре?
Самый вопиющий, на мой взгляд,
да.
Не тот, который самый вопиющий на самом деле.
Извините. Прекрасно, прекрасно.
Потому что самое чудовищное... Да, ну, у меня свои там эмоции, пристрастия, но самое чудовищное, это когда Павла подозревали в том, что он незаконный сын.
Угу.
Это тогда у нас получается не династия Романовых потом, а, ну, поскольку он незаконный, значит, от Салтыкова, значит, не Романовы, а кто? Алтыковы, что ли, у нас на престоле сидели. И отсюда пошло очень много всяких глупостей. Причем эти глупости использовали в основном наши недруги из-за рубежа. Вот, на мой взгляд, это самая большая глупость и самый такой тупой миф, скажем так, который до сих пор почему-то иногда эксплуатируется.
А для мифа, для устойчивого мифа, для него, по-моему, не существует вот понятие разоблачения, историческая
здравый
правда.
Здравый смысл какой-то. Выгода для государства должна быть какая-то.
Лен, но ведь вот как... Естественно, у меня все вопросы к вам как к историку. Я вот уже... Давным-давно всем все понятно, уже доказали это 5 миллионов раз. И тем не менее, Сталин после нападения Гитлера на неделю впал в прострацию. Ну, в интернете лежит дневник кремлевских посещений. Какая прострация? Человек вкалывал, как я не знаю кто. Ну, и все остальные вместе с ним. Хорошо, Лен, это для вас самый...
Это такой, на мой взгляд, самый вредный. А вот, на мой взгляд, вот лично мне, самое противное, это когда начинают рассказывать о том, какой он был жестокий, сумасшедший, что он там творил глупости. Обязательно назовут Мальту.
Угу.
Вот это вот меня просто бесит.
Потом обязательно всплывут его отношения с Суворовым. В смысле, Суворов его терпеть не мог. Или...
И пошло-поехало.
Да.
Ну, кому за это сказать спасибо? Трудно сказать. Наверное, опять же, в основном все-таки этот миф запущен нашими друзьями, как сейчас принято говорить, англосаксами.
Угу.
Это из Британии. Ну, а подхватить внутри, это, конечно, нашлось кому.
Какое было отношение к Павлу в советское время?
Ужасное. Вот я...
Ну, наверное, мы же все англичанам не можем отдать. Мы же, наверное, и сами тоже где-то
преуспели. Знаете, советское время достаточно того, что он был монарх.
А, уже.
Они все там, понятно. Хотя уже тогда, когда нас учили в школе, нам все равно говорили, что он... Вот это так, но... А вот тут немножко то-то, то-то. А вот тут вот он дурел, вот тут он, значит, якобы отправлял там шеренгами войска в Сибирь, но это только, ну, это как бы, может
быть, сплетни.
Это не, да, но зато вот он и пошло-поехало, все его декреты.
Угу.
Ну, самое главное, это, конечно, он действительно сделал первый из всех, он ограничил крепостное право. Он три дня барщины вместо... Он дал выходные крестьянам, дни, когда
да
они могли работать
это
у себя.
Одно.
Но это, да, это не скроешь. Даже в советское время нельзя было это не... Ну, как бы не акцентировать на это внимание, потому что после него началось вот это постепенное ослабление, которое он прописал. Будь он на престоле, то крепостное право отменили бы не в 60-м году, не в середине, скажем ну, не так, не во второй половине, да, в 61-м, не в, да, а гораздо раньше, все-таки в начале 19 века. Потому что у Александра кишка оказалась тонка.
Не, ну, вы же, Лена, и не только вы, вот Игорь Владимирович Куракин об этом пишет, ну, серьезные историки, что Петр Первый, он же ведь загнал крестьян и фабричных рабочих в такое крепостное право, которое и не снилось никому.
А Екатерина еще сделала личную зависимость крепостных от барина. В общем... Ну, все-таки я думаю, что мифов здесь может быть несколько. Вот по поводу этого рождения. Вот смотрите, есть такая простая вещь. Парсуна. Портрет.
Портрет.
Если взять портрет маленького Павла, то он просто копия своей родной бабушки Анны Петровны, старшей дочери Петра Первого. И говорить о чем-то еще можно, и можно ссылаться на тот туман, который Екатерина нагнала в своих мемуарах вокруг рождения наследника. Но вот такой момент, на который надо обратить внимание. В основном сейчас и в интернете текст мемуаров ее, и напечатан он, продается там в каком-то виде. Это все-таки список, во-первых, это перевод с английского языка. А мы с вами, как переводчики, знаем, как можно здорово отредактировать текст, если переводить с одной языковой группы на другую.
Вот. Без проблем.
Не будем дальше эту тему развивать. А вот ее настоящие мемуары мало кто читал. Там гораздо меньше тумана. Там в основном там проблема, вот что у нее было несколько выкидышей. И потом ее, значит, Елизавета посадила дома, буквально заперла, запретила ей скакать на лошади, и она вот родила. А что касается Салтыкова и прочее, там это подано так. Петру нужно было сделать небольшую операцию, ну, фактически косметическую операцию, догадайтесь сами. И после этого у них все получилось. Второй факт. Почему-то мало кто знает об этом. У Екатерины от Петра было двое детей. У Павла была сестра Анна Петровна. К сожалению, девочка умерла в 3 года. Так вот, эта девочка Анечка, она была точной копией своего отца, Петра Федоровича. И никуда от этого не денешься. Ну и тем не менее, кому это интересно? Интереснее, конечно. Следующий миф.
Интереснее всего посмотреть по телевизору.
Да.
Когда сериал какой-нибудь сделают, где ошибка на ошибке.
Мы к этому вернемся.
Да.
А следующий, конечно, безобразный миф, это о том, что Екатерина не любила своего сына. Он меня тоже бесит. Во-первых, материнская любовь, она бывает разной. Может быть, мать-наседка, которая вылизывает и облизывает своих птенцов. А может быть, деловая женщина, которая просто слишком занята, и она пытается правильно организовать жизненное пространство и воспитание своих детей.
На ваш взгляд, каков был подбор воспитателей у Павла?
Великолепный. Конечно, ей не удалось заполучить тех, кого она хотела, но, тем не менее, она получила...
Вы имеете в виду выписать из-за границы?
Не только. Она хотела и кое-кого из наших, но это долгая история, просто они все оказались слишком масоны, как она выражалась. Прекрасный, конечно, Порошин был очень добрый человек. Он, кстати, интересные воспоминания оставил, рано ушел. В своем роде прекрасным воспитателем был Никита Панин. Они дополняли друг друга. Знаете, я могу об этом рассказывать бесконечно. Скажу главное. Она сумела правильно воспитать, правильно начать воспитывать наследника, не руша ему психику. Павел вырос добрым, гуманным, мягким в чем-то, любящим. Он умел любить, и его любили. Вот это ее заслуга. А это может сделать только мать. Только мать. И не нужно говорить, что ее не было в его жизни. Это ложь. Доказывать сейчас не буду. Долго. Предпочитаю все это описывать в романах. Следующий миф, который... Я пока говорю о тех, которые меня бесят. Это, конечно, гатчинский период. А, ну, возможно, тут еще браки его. Ну, тоже вот целая история, как он первый раз женился, как второй раз женился. Екатерина исправила свою ошибку. Она очень тщательно подобрала ему вторую жену, потому что с первой женой она позволила ему выбрать и просто влюбиться. Но она не просчитала этого человека. Человек был непригодный. Ну, Наталья, вот первая его супруга. Умерла она при родах, они потеряли своего первенца. А вот со второй женой она очень долго и тщательно изучала суть вот, вот этой Софии Доротеи, будущей Марии Федоровны. Она поняла, что это будет не только машина для родов, а машиной для родов была ее, ну, я грубо выражаюсь, прекрасная физическая природа была у ее матери. Она рожала здоровых детей. Значит, ну, дочь, в принципе, возможно, там на 90% будет хорошо и спокойно рожать. Но при этом Екатерина выбирала человека, который, не которого Павел будет дико, безумно, страстно любить вот с первой минуты, а который будет любить его. Она знала историю, что София была помолвлена с каким-то там немецким принцем, красивым, но знала и то, что от ее матери, от подруг матери, знала, что принц-то красивый, но девочка просто воет от тоски. Он вызывает этот жених у нее, как они выражаются, ощущение зубной боли. И вот когда София увидела Павла, он был для нее как избавлением от этой тоски. Но при этом он был еще полной противоположностью вот этим немецким занудным...
Это подход властвующей матери. Особы к сохранению государства.
Ну, это вы обобщили все целиком. Нет, конечно.
Но она же не может думать только о личном благополучии.
Конечно, она хотела воспитать нормального наследника. Но она не хотела, чтобы он был несчастливым человеком. Она сама слишком настрадалась. Так вот, второй его брак был очень удачный. Мария Федоровна любила его всю жизнь. Только тут Екатерина очень здорово просчиталась на будущее. Но это невозможно требовать такого просчета. Я, можно, забегу вперед, потому что это одна из тех коллизий,
конечно,
которые
конечно.
Надо выписывать. Сама жизнь их выписывает. Дело было в том, что вот эта страсть Марии к Павлу, она продолжалась всю жизнь, даже после его смерти. И вот рана Александра после смерти отца оказалась незаживающей.
Ну, было
насчёт чего мучиться. Если вы поняли, о чем я говорю.
Было.
Отсюда легенда, что он потом ушел куда-то в народ и прочее, прочее. Ну, вот, наверное, следующий, это гатчинский период. Угу. Но о нем следует, наверное, поговорить как-то через ваши вопросы, потому что я опять не знаю, с какого конца начать
с любого,
рассказывать.
Лен.
Ну, вот это прусачество, да, вот это вот поклонение Фридриху.
Он там, как писал, там он, ну, Толстого, это первая колонна, идиот, марширует, вторая, третья. Он русскую армию загнал в прусский мундир и так далее. Если вы такие умные, почему вы строем не ходите?
Ну, бред.
Вот поподробнее, потому что, насколько я понял из интернета, когда там листал, готовясь к вашему приходу, вот это ему более всего ставится в вину, что он там русскую армию, солдафонский дух.
Да не столько это, а ведь за этим что стоит? Как бы пренебрежение интересами России.
Да, и
вот что за этим пытаются все время припрятать. И это к императору, который после Екатерины повернул всю государственную политику в русло чисто интересов России. И мы об этом еще поговорим. Угу. Даже можно не доходить до его убийства, где будет британский след. Просто
мы,
вот,
если вы не возражаете, вы об этом поговорите, когда сочтете нужным. И детали убийства, наверное, мало никого интересует. Их можно найти.
Там детали,
а вот да, роль Англии, потому что она явно прослеживается после того, как вы сказали, он вел политику России в русло национальных интересов. И не надо обижаться на англичан. Они молодцы. Они преследовали свои цели. Значит, надо было им что-то противопоставить, как я понимаю.
Конечно, все нормальные государства всегда защищаются и преследуют свои цели. Так вот, что касается этой самой гатчинской муштры. Угу. Ну, тут на самом деле все очень просто. Уже тогда, уже даже за 10 лет до смерти Екатерины, гвардия, российская русская гвардия превратилась фактически в какую-то, я даже не знаю, как это сказать, ну, помойку, не помойку, но какой-то аристократический, дворянский бедлам, между собойчик. Там, вот действительно, Павел ему приписывает такое слово, ты ничего не можешь, тебе место только в гвардии. Вот он мог такое сказать. Ну, не только он, это любой мог сказать.
То есть по историческим...
Гвардия просто разлагалась.
Вот по историческим документам того времени, это мой вопрос к вам, создается впечатление, что ни о какой боеспособности, конечно, речи не идет. Речь идет, что это клуб.
Не совсем, да, но это я не говорю об армии.
Богатых людей.
Я говорю не об армии.
Нет,
я говорю
гвардия.
О лице, о представительстве армии, которым была гвардия. Так вот, в противу вот этой наглой, дворянской, изнеженной гвардейской роже, он и пытался просто сделать свою витрину, свое твердое лицо, да, немножечко, скажем так, прусского солдата. Как он говорил, прусский солдат — это часовой на ледяном ветру. Это должно было быть суровое, властное и очень мужественное лицо. Вот что такое гатчинские полки? Он со временем хотел ими заменить гвардию. Вот еще тоже откуда корни-то растут, заговор всех этих против него.
А, они почувствовали.
Конечно, он это не скрывал. А. Об этом почему-то мало говорят. Вот в чем была цель вот этой гатчинской муштры?
Лен,
ему было стыдно.
Вы чувствуете, опять это мой вопрос к вам как к историку, вы чувствуете, что сейчас очень бытует попроще? Попроще, чтобы все было, и подемократичнее, вот как-нибудь вот так. Потому что вот это мотив, вот то, что вы сказали.
Причем настоящий, подлинный, подтвержденный документами. Трудно. Это надо, знаете, как в контексте обязательно. Это мы с вами сейчас все понимаем, и слушатели у нас сейчас, наверное, свой контингент. Им не нужно разжевывать все. А попроще вот так. Глупая муштра, угу. Какие-то там парички, в которых блохи заводились. Бред какой-то. На самом деле, ой, о форме говорить можно бесконечно. Я сейчас просто еще до перерыва, угу. Если можно, расскажу вот один эпизод.
Лен, вы не должны у меня спрашивать. Хорошо. Никаких разрешений. Вы говорите то, что вы считаете нужным.
Хотя я об этом рассказывала уже...
Не имеет значения.
На прошлой передаче о поездке Павла к Фридриху, когда он вот познакомился со своей второй будущей угу. женой. Фридрих ему тогда рассказал о судьбе его отца, о том, как его воспитывали, какие ошибки были допущены. Он пытался его предостеречь от судьбы его отца. Но об этом я не буду повторять. Он еще показал ему несколько парадов. Там были придворные спектакли и прочее, но несколько парадов он ему показал. Конечно, это было красиво, это было эффектно, но Фридрих был человеком, который заявлял такое кредо. Государство у меня маленькое, я отвечаю за все. Я, ну, не в буквальном смысле, но практически в буквальном, скажем так, вернее, теоретически в буквальном. Я должен знать, что в кастрюлях на обед у моего гражданина, у моего подданного, не гражданина, хотя они вот слово «гражданин» уже тогда вовсю произносили. То есть, ну, не скажу, что он ходил и заглядывал в суповые миски, но он постоянно делал такие рейды по Берлину, по другим городам. Действительно, заходил в дома и смотрел, как живут люди. Так вот, Павлу он показал свою армию изнутри. Он привел его в казармы, в замки. Он показал ему, как вербуют гвардейцев и добровольцев. Как это делалось? Это было чудовищно, как это делалось. Их буквально отлавливали. И переодевали в формы, давали им хорошие деньги и заставляли служить. Если они бежали из крепостей, их жестоко наказывали. Но когда-то наш Михаил Васильевич Ломоносов вляпался в такую историю. Его тоже отловили эти вербовщики. Какое-то время он в крепости пробыл, пытался там как-то бежать несколько раз. Ну, бежал. Ну, это просто факт из его биографии. И Фридрих сказал тогда такую вещь Павлу, что вот у вас такого не требуется. У меня государство маленькое, а у вас страна огромная. Но вот вы видите, как живут мои солдаты, как они выглядят, какие они по фактуре, по силе, чем они питаются. Видите, какими средствами я этого достигаю? Вам нужно к этой, вот к этому результату идти другими средствами. Ищите свои средства. Вот это меня когда-то, когда я вот читала вот эту потом, ну, переписку там была небольшая у Павла с его другом Плещеевым. Вот он описывает вот этот. Я долго не могла понять. Думаю, я что ли плохо понимаю с там на немецком письма. Может, я как-то не так перевожу. Нет, вот в чем была суть. Вы видите вывеску, она должна быть такая, потому что это лучшая вывеска любой армии. Вот такими должны быть гвардейцы. Но ищите свои способы. И Павел искал. Представляете, он в Гатчине, он не только муштрой занимался, он очень много чем занимался. И, кстати, ему помогал в этом совершенно оклеветанный персонаж еще один, Аракчеев.
Это вот может даже побольше, чем император Павел. Вот сейчас, кстати говоря, да, вышло, я, к сожалению, запамятовал фамилию автора, Аракчеев, «Жизнь замечательных людей». Вот это был тот, скажем так, организатор государственного масштаба, которых в нашей стране не хватало всегда.
А начинал он с Гатчины.
А, вот так, да? То есть оттуда.
С первых вот этих павловских полков.
Угу. Сколько этих полков вообще? А, нет. Новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу-лекцию с писателем-историком Еленой Сияновой. Речь сегодня идет об императоре Павле Первом. Значит,
пока он у нас не император, он еще только в Гатчине.
В Гатчине. Тем не менее, это не гатчинская муштра, это создание новой армии. Ну, действительно, новая армия.
Да, это попытка прежде всего избавиться от болота, которым уже в это время стала гвардия, совершенно другую, так сказать, представительскую создать, другое представительское вот это вот полковое братство. Безусловно, это реформа и самой армии, конечно, но здесь еще начинается период, когда Павел начинает прописывать и гражданские законы. Он очень много работал в гатчинский период. Я только напомню, что такое Гатчина. Значит, когда он женился второй раз, Екатерина подарила им земли на Славянке, на реке. И там было Царицыно. То есть это самое... Ой, господи, как он? Ну, то, что сейчас Павловск называют, как он... Вот этот дворец, вот это имение, которое обустраивала под себя Мария Федоровна.
Угу. Не имей значения.
Нет, Царицыно — это другая история. Это должен был быть дворец и Екатерины, и Павла, но Баженов это сделал так, как ей не понравилось. А вот когда родилась у них, родился третий ребенок Александра, дочка, вот была подарена Гатчина, выкуплена у Орлова и подарена им. Тут Павел, конечно, действительно отдаляется от двора. Ему там скучно. Конечно, он приезжает, он представительствует, он присутствует на всевозможных мероприятиях торжественных. Он всегда олицетворяет послушного и наследника. Он никогда не ведет себя никак вызывающе, сколько его не провоцируют. Екатерина всегда была ему за это очень благодарна. Но ему уже за 30, у него работает голова. В этот период ему нужно было, конечно, престол. Вот еще один миф, вот не могу я его обойти. Не хотела она отдавать престол. Вот чуть ли не сначала, чуть ли не с рождения Александра, она решила готовить себе наследником Александра. Ложь. Извините, просто бесит меня это. Екатерина опиралась на Павла, зная его авторитет, зная, насколько ей важен он, как уже готовый государственный деятель. Какой Александр, выживет он или нет, тогда умирали дети без конца. Но в этом есть один нюанс, исторически подтвержденный. Она действительно... Ей очень не нравилось, что на воспитание Павла оказали огромное влияние масоны. И она с самого начала попыталась воспитание Александра и Константина вот отсечь от влияния масонов.
Ну да, оградить их. А...
Потому что отношения Екатерины с масонами – это своя история. Тут суть была в том, что она считала их неуправляемыми, слишком вольнодумцами, на которых нельзя влиять, которые никогда не подчинятся никакой тоталитарной власти. Угу. Была в этом права. И воспитывать наследника она считала нужно вне вот такого влияния. Наследник должен сам подчиняться предыдущему государю и уметь подчинять других.
Ну, это
то, что ведь... расшатывали масоны.
Но ведь это же основополагающий принцип, чтобы уметь командовать,
монархии,
надо уметь подчиняться.
Конечно. Так вот, что касается Павла. Опять же, я могу ссылаться только на документы. Угу. В данном случае документами, они вторичны, я понимаю, это письма. Не буду перечислять все, приведу только один. У матери Екатерины была подруга, графиня Бьелки такая. Вот переписка Екатерины с этой графиней Бьелки очень интересна. Я произношу немножко так не на немецкий лад. Так вот, она есть, эта переписка, в усечённом виде, ну, можно почитать. И вот однажды я нашла такую фразу, после этого мне даже не захотелось уже остальное все копать, потому что она все объясняет. Она пишет, суть вот какая.
Она
супруг
кто?
Мой, Екатерина, супруг мой покойный. Неправда, что он хотел короновать ублюдка от Романовны, но это значит рожденного ребенка от Елизаветы Воронцовой, mm-hmm. да? Это неправда. Но правда то, что я немножко не буду стилизовать, скажу современным языком, но правда есть то, что Петр считал, что Павел слишком хорош для этой грязной страны, цитирует мужа. Я же понимаю так. Сожрут они моего мечтателя. Сожрут они моего мечтателя в первые же годы, а влияния моего на него уже нет. Понимаете, опять же, она понимала, что Павел, ну, он прекрасный государственный деятель, он только не годится вот править той Россией, которую она ему оставляет. А это правда. Так оно и получилось. И она это понимала. Еще она описывает сон свой. Когда Павел был однажды в Москве, они с Александром Куракиным там гуляли по Москве, что-то там катались, что-то, не знаю, какие-то конные там у них были проезды, просто ходили. В общем, там что-то случилось, то ли карета понесла, то ли что-то. Ну, в общем, Павел чуть не попал под копыта лошади. И Саша Куракин, он буквально его выдернул оттуда, сам получил удар копытом в висок. И вот Екатерина тогда сказала, как только у Павла будет первый сын, будет Александр. Будет первая дочка, будет Александра. Это в честь Куракина. А не в честь Александра Македонского, как иногда говорят. Так вот, тогда ей якобы приснился сон. Она это описывает. Вот как она это описала? Это просто какое-то провидение материнское. Она как будто увидела то, как Павла убивают. Она увидела какую-то свору. Она пишет, что это не лица, это какие-то собачьи пасти, как они его рвут, как они его... В общем, это вот страшный материнский сон. Она проснулась в холодном поту. И такое у нее провидение было. Это что, не любовь? Я очень галопом сейчас просто. Просто я пытаюсь вот таким вот несколько комом объяснить, что... С одной стороны, она понимала, что он достойный государственный деятель. С другой стороны, она действительно... Она понимала, что кроме него никто не будет на престоле. Это будет катастрофа. И никаких действий она не принимала. Опять целый вот, знаете, снежный ком вранья. Про завещание, про какие-то ее происки, про то, что она с кем-то договаривалась. Но она очень боялась этого. И она действительно незадолго до смерти говорила с Марией Федоровной о том, как будет страшно, если он взойдет на престол. И как тяжело ему будет, и как опасно ему быть на этом престоле. Вот это правда. Ну, что, значит, вот они уезжают в Гатчину. А, еще один миф. Меня прям вот распирает сегодня всю эту... Значит, Екатерина отобрала наследников, этих самых внуков, Александра и Константина, и не давала их родителям. Ну, во-первых, Мария Федоровна кормила там сама Константина, Александра нет. Первое у нее не получилось. Действительно, Екатерина, я повторяю, хотела оградить от влияния масонов. Она подбирала воспитателей. Здесь она была очень жесткой, и здесь были конфликты. Да, на какое-то время хотела, чтобы дети, чтобы и Павел с семьей жили вот не в этом вот имении на Славянке, а здесь, у нее. Вот жили одной семьей. Но это не значит, что она их отбирала. А что происходит дальше? Дальше они уезжают в Гатчину уже с двумя детьми. Опять приведу вам пример. Я по-другому не умею. Опять только могу процитировать саму же Екатерину. Это уже примерно лет 7, наверное, или 8 Александру. Константин чуть моложе. Она пишет. «Любезный сын мой и милая Мари». Она так всегда обращалась. «Любезный сын мой официально и милая Мари». «Нельзя ли Сашеньке приехать в Гатчину?» Следующее письмо. «Любезный сын мой и дорогая моя невестушка». Невестушка, ну это перевод такой. Они по-немецки писали.
По-немецки, да.
Да, так, ну это вот падеж, вот, то есть этот вот суффикс такой смягчительный. Невесточка, невестушка. «Повторяю просьбу свою. Можно ли Сашеньке приехать в Гатчину? Ведь Сашенька, святая душа, все молчит и плачет. Но Костя другое, Костя тут... Дальше там, ну, суть такая, что Костя опять устраивает какие-то цирковые номера. А Костя был еще тот мальчик. Он так жестко шутил, он вообще устраивал действительно такие, не то чтобы истерики, а какие-то сцены провоцировал. Ему не нравилось очень с бабушкой жить. Он мог, ну, в чем-то жесткий был мальчик, даже жестокий, может быть. Ну, в общем, такой вот какой-то сложный ребенок. Такой вот ужасный ребенок, такой инфант терибль, да, как мы скажем по-русски. Но ведь Костя, это другое дело, с Костей-то невыносимо. Типа, ну, родители, заберите вы мальчишек к себе. Что же вы занимаетесь-то? Дальше там опять по тексту. Ну, вот я понимаю, ты вот занят своими полками. Я понимаю, ты
я
поехал.
Я прошу на секунду, да. Я вас прерву. Значит, никакие звонки, а тем более письменное общение. Там все эти бесовские инстаграмы, телеграммы и так далее, не принимаются вообще и уже долгое время. А если вы хотите задать вопрос по телефону.
Пишут, да?
Нет. Значит, когда будет объявлено о том, что можно, вот тогда Елена ответит на ваши вопросы. Никак не раньше того.
Ну да. Продолжу. Значит, суть такая, заберите, хватит уже заниматься там всякими поездками. То он там, он же был Павел генерал-адмирал флота, никогда в жизни не носил этот мундир, стеснялся, а тут вдруг он решил поплавать. Вот он занимался своим, как любые молодые родители. Они просто жили своей жизнью. А мальчишки были при бабушке. То есть вот есть легенда, а есть письма самой Екатерины. И как я должна, как историк, к чему относиться более серьезно? Ну, наверное, она не просто так это писала. И действительно, дети проводили очень много времени в Гатчине.
С бабушкой?
И нет, и потом,
и с родителями.
Они стали...
Но здесь же ведь она просит второй раз. Значит,
значит,
не так
на первый
просто
раз...
все было.
О чем и речь.
Конечно.
Так что, к сожалению, мы историки, люди тихие, голоса у нас слабые. Никуда нас не зовут, не пускают. Но не можем мы вменить... Не можем мы переломить эти мифы.
Вы сами отвечаете на свой вопрос, откуда подобная устойчивость мифов?
От того, что профанация, она всегда наглая и громогласная.
Конечно, конечно.
Ну, что касается деятельности Павла, я вот повторю только, что он действительно в гатчинский период занимается и не только армией, но он пытается прописать множество... гражданских законов, причем сама семья уже начинает жить по определенным законам, которые он потом будет внедрять, уже будучи в Петербурге, на престоле. Это очень скромный быт. Я не скажу, что как он в первый год царствования приказал из дворца, значит, все серебро и золото убрать, сказал, будем есть на олове. Но это правда. Вообще, олово тогда тоже не было таким уж дешевым.
Да,
это
дешевым,
было достаточно
конечно.
Такое. Но он считался вообще полезной довольно вещь.
То
но
есть
неважно.
Это опять никаких главное, что... загородных дворцов, 5000 квадратных метров и частных самолетов.
Да, это все было, только он пытался этим не пользоваться.
Нет, конечно, у него все было, но негоже, наверное, государю в такой стране на золоте.
Да, это был его принцип. И вот гатчинский период – это достаточно скромный быт. Это скромный стол, это очень жесткий режим дня, ранние подъемы, много физических упражнений. Ну, мальчишкам это нравилось в какой-то период. В какой-то период не очень. И действительно, они могли попроситься обратно к бабушке под крыло. Потом они подросли. Им опять стало нравиться это, особенно Константину. Потому что рассказывать о том, как воспитывались эти дети, это тоже целая история. Вот что такое был Александр, что это была за личность. А Константин был, пожалуй, как личность еще более интересный и яркий. И вот судьбы, опять судьбы России во многом сложились, во многом, вот исходя из личности вот этих двух мальчиков. Из их поступков. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, это уже 19 век. Можно дальше пойти по мифам.
Дальше, конечно.
Если есть, например, у вас какой-нибудь вопиющий вас раздражающий факт.
Ну как, меня раздражает
накануне
факт,
его прихода к власти.
Мальта, туда-сюда, чего?
Тогда немножко раньше. Вот накануне, перед тем, как он становится императором. Угу. Здесь, конечно, полная деградация, к сожалению, не только гвардии, не только двора, но и самой Екатерины. Слишком стара, слишком долго сидит. Для женщины это вообще страшно, столько времени быть у власти. Она очень сильно деградирует. Я бы сказала, что Екатерина перед смертью была почти что обратна самой себе в самом начале царствования. Буквально во всем. Ну, конечно, вот эти кланы вместо бодрых, деятельных Орловых, не боящихся чумы и умеющих одерживать победы.
Потёмкин.
Умного, умницы Потёмкина, который всегда пахал как лошадь.
Слушайте, а сколько вот вот сколько вокруг Орловых, вокруг Потёмкина, какие мифы, эти мифические до сих пор. Потёмкинские деревни. А это
ну,
это
уж совсем не смешно.
Ну, пока, к сожалению, нет, совсем не смешно.
Это были люди, там же были и другие фавориты. Вот Заводовский, например, умница. Были, конечно, однодневки, типа там какого-нибудь Корсакова или Зорича, ну, так они какие-то, никакие. Но были умницы, и она ведь каждый раз, она же той же самой вот этой подруге-матери, она писала из... о Заводовском, что я из него государственного мужа ращу. Она из него вырастила государственного мужа. У него была своя, конечно, стезя, но он по ней шел четко. Так вот, это были люди, без которых сама Екатерина вряд ли вообще стала бы великой. Вернее, вряд ли ей бы это название кто-нибудь предложил, это слово. Это были те мужчины, которые, собственно, делали ее политику, которые по-настоящему руководили государством. Под шапкой монархини.
Ну, то есть это была на тот момент очень разумная...
Это была нормальная мужская
политика.
Власть.
Нет, ну это была... Власть — это прежде всего же подбор кадров.
Конечно.
Которые будут
конечно.
Выполнять твои там
конечно.
Предначертания.
А вот к концу царствования действительно началось бабье правление. Скажу грубо. Потому что для меня Екатерина поздняя, это уже она уже не сама, не своя. Она просто немножко выжившая из ума такая старуха, которая уже просто вот пересидела. Ну и появляются вот все эти кланы, особенно вот эти Зубовы, да вообще уголовная компания. Ну, про Платона я ничего не скажу, он там в постели, говорят, был хорош. А остальные, Николай Зубов, это просто какой-то... Ну, просто отморозок. Угу. Во-первых, они всегда были пьяные. Водку они не пили, они накачивали шампанским. А что это такое? Ну, я не очень в этом разбираюсь, но говорят, что это полная расторможенность нервной системы, если с утра пить одно шампанское. Они были абсолютно необразованные. Самый, может быть, более-менее такой, это Иван, вот за которого Суворов выдал свою дочь. Ну, как-то потише был как-то, поприличнее, может быть. Я даже не знаю, был ли он тогда, когда Павла убивали. По-моему, его там не было.
Да, потом, кстати Неизвестно. Говоря, выдать дочь за представителя семьи
да.
столь мощной и сильной.
Александр Васильевич вообще был оригинальный человек. Ой, сам себе на уме. И вообще гений во всем. И в этом тоже. Так вот, это вся...
Елена, вы считаете, на сегодняшний день историческая фигура Суворова соответствует?
Вообще не прописано. Просто, вот как... Даже о Павле-то больше говорится, о Екатерине больше говорится.
А Суворов
правда.
Это больше
а
байки и мифы, да? Байки,
а
мифы,
Суворов
легенда.
Это что? Это вот этапы большого пути. Плюс того, что петухом пел
да.
и кривлялся.
Нет, да, и знаменитый «До первой звезды нельзя». Ну, это из рекламного ролика.
Ну, да, да, банк «Империал».
Ну, красиво неважно, было какой снято, банк-то. Но... Вот.
Ждем-с.
Ждем? Да.
Ну, пусть... Пусть будет.
А что это был за человек?
Нет, а что в этом, что за столом тут происходит, тоже никто не знает. Нет. Просто так красивая картинка. Да. Что был за человек? Причем самый-то интересный его путь, это еще до правления Павла. Вот когда он был ранний, молодой, когда у него одно ранение за другим, как он выживал, насколько он, как он сам себя делал. И как он при этом гениально шел, буквально иногда через, перешагивая через соперников. Вот он умел это делать. Он очень жестко делал свою карьеру. А вот это как-то не особо любит.
Это вообще своим горбом, своим трудом и уникальностью. И больше ничем.
Это тоже.
И его нет, разумеется,
и риском,
такой человек.
И горбом, и гениальностью.
Но это все было
он умел
при нем.
Все это правильно подать.
Но крыльев у него
и
не было. Крыльев не было у него.
И вот, знаете, я бы сказала так: ранний Суворов, пожалуй, это был человек с крыльями, только не ангельскими.
Вот, так я-то имел в виду.
Я понимаю. Это был человек мечты, человек полета, человек, имеющий огромное стратегическое мышление. Об этом, а если просто почитать его записки, они вообще, по-моему, не опубликованы до сих пор толком. Его отношения с Павлом тоже своя история. Да никогда в жизни он не кривлялся, никогда он не то что там оскорбить императора, да вы что? Напротив. У них бывали резкие конфликты, они могли не соглашаться и спорить, но Павел позволял Суворову с собой спорить.
Вот я только
и ни разу
сказать.
Его не унизил, в отличие от других, самых-самых уважаемых, даже таких, как Воронцов, которого он считал ну просто вот очень значимой фигурой, но он мог ему указать. Ага. Суворова он только слушал. В чем-то Павел был тоже гениален. А гения очень хорошо чувствует. Все-таки Суворов был гений. А Павла Суворова особый разговор.
Об этом речь не идет. Конечно, был гений. Но вот смотрите, Лен, практически все личности в русской истории, вот такого Павел, Суворов, не буду там других перечислять.
Это были настоящие...
Они все люди очень сложные. Они все противоречивы.
Они были очень полезны России.
А нам надо слепить ангела, который там... Ну, этот, как его, вы же помните, там... Зощенко, рассказы о Ленине. Господи ты, боже мой. Чё ж все этой розовой краской-то закрашивать?
Вот поэтому Александр так для профанаторов и интересен, потому что Сашенька ангельская душа,
да.
А Сашенька выглядел как ангел и вел себя так. Из-за своей подлой сущности.
Ну, естественно. Я надеюсь, что его до конца жизни он спать мог плохо из-за отца. Надеюсь.
Да, конечно. И легенда о том, что он ушел потом, она имеет очень неплохие корни.
Угу. Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости. После новостей продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект. Эрудиция. Интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем лекцию-беседу с историком-писателем Еленой Сияновым. И сегодня речь идет о исторических мифах, легендах, байках, которые окружают фигуру императора Петра.
Хотя я бы сказала, Павла.
Павла Первого.
Хотя я бы сказала, не легенды, байки, это мягко, а гнусные, грязные, подлые клевете, лжи.
Это вам виднее, Елена.
Сейчас только я вот закончу вот этот период о том, что вся прежняя команда Екатерины фактически уже, ну, отстранена по разным причинам. Кого-то уже и на свете нет. И вот появляется вот эта вот компания Зубовых. Чудовищная. Там еще крутятся какие-то персонажи, там как-то Палин этот вылез, не поймешь откуда. Тоже интересная фигура. А у Павла уже есть Аракчеев. У Павла уже есть Алеша Куракин. младший брат Александра, умничка, угу. Да, Плещеев. То есть есть люди, которые...
То есть он в Гатчине, как... оказывается, не, да, то, не то, что мужстрой только занимался.
У него уже есть своя команда, угу, к этому времени. Угу. Есть люди, которых он, как Екатерина в свое время, поставила на определенные направления государственной деятельности.
Слушайте, я сейчас же вдруг вспомнил, Ракчеев же был, по-моему, главным инспектором артиллерии. А там, без определенных знаний...
Начинал-то он еще проще.
Нет, я имею в виду...
А это... он по многим, во многих отраслях проявил себя как профессионал.
Вы знаете,
не только в военных.
Елена, просто я один раз разговаривал с одним... Ну да, и сейчас он, конечно, не удел никаких, но он был очень крупным вот именно чиновником. И он мне объяснил одну очень неплохую истину. Зашла речь об одной на тот момент известной фигуре. Он сказал: сволочь, говорит, это точно. Но уж если он бумагу выпустил, эту бумагу исполнят все. Это же не просто так, а то же ведь некоторые циркуляры выкинул куда-нибудь там или положил вниз, и все. А здесь вот Аракчеев был, кстати, по-моему, из таких.
Вот именно, вот вы сейчас самую суть и сказали. Он не просто умел дать, так сказать, правильное указание, направление, он сам лично прослеживал исполнение, и очень,
кстати,
жестко.
О, вот и,
отсюда слово, Лен, «аракчеевщина».
Вот я только хотел задать этот вопрос... Он же ведь меры выбирал, не стесняясь абсолютно.
Иногда слишком жестко, и вот как раз его опала накануне смерти Павла связана с одной из таких, как, по мнению Павла, слишком жестких мер. А попробуй здесь рассуди. Человек должен был свою инициативу, так сказать, исполнением себе вменить. Угу. А что делать? Он действительно пахал, опять же, вот как в свое время Потемкин. Только у него было полномочий меньше, и денег было меньше. Потемкина все-таки была казна. Правда, он ее не грабил, в отличие от Зубовых. А Ракчеев, у него были очень стесненные средства. Так вот, Павел приходит к власти, на престол, уже с своей командой. И тут начинается самый первый год его царствования, который приветствовали практически все. Приветствовали просто потому, что не все еще проснулись. Очухались они и поняли, что происходит, только к концу первого года. Вот к концу первого года уже начинают зреть вот эти гвардейские, придворные и прочие заговоры. Их будет много. Но все они сначала не имеют в виду физическое устранение императора. Они пока ставят целью влияние на императора. А именно, прежде всего нужно было убрать от него Аракчеева и его команду. Нужно было заменить своими людьми. Вот тут начинают появляться... Нужно было, конечно, убрать и Марию Федоровну. Нужно было правильно влиять на Нелидову. Ой, мне долго объяснять, кто это. Но его, как бы, его влюбленность с молодых лет. Угу. Катенька, ну... Нелидова гениальная девочка была. Вот если были гении женщины, то вот она была гениальная певица, танцовщица и умница. И отношения у них, скорее всего, были действительно платоническими. Что вы опять не говорили? Еще мне сейчас, чтобы,
те, кто,
извините,
захотят,
не ржал в голос.
Те,
на это
захотят,
есть доказательства.
Мы никому не рекомендуем отправиться в архив.
Вы знаете, она...
Дело, а вот, используясь возможностями сети...
А зачем нужно в архив ходить? Есть очень простой факт.
Нет.
Она была...
Те, кто
она жила в монастыре.
Те, кто
на
интересуется, кому
правах.
Это интересно, зайдите в сеть и постарайтесь вникнуть в проблему. Не хотите, дело ваше. Я к тому, Лен, бесконечно же можно об этом рассказывать, это крайне интересно. Вы обозначили какую-то деталь вашего рассказа?
Да,
вот
стоит
на
почитать.
Этом и останавливаетесь.
Стоит тогда. Почитать. Тем не менее, Катенька Нелидова в данном случае очень важна, потому что вместо нее Ее пытались рассорить с Павлом, а я не буду Павла идеализировать, гих крылышков у него. В чем-то он ведет себя действительно как самодур, в чем-то он очень жесткий, у него сильно разлажена нервная система вот этими годами ожидания. Характер у него уже отвратительный. Это уже не тот Павел, не начало гатчинского периода. Это уже человек задерганный, нервный, злющий, но быстро отходит. Он мог психануть. Так вот, его легко было ссорить с людьми. И вот это вся, весь заговор, первый период заговора, он как раз направлен на то, чтобы его поссорить с его проверенным, его верным, его настоящим окружением. Поэтому вместо Аракчеева ему не буду я эти имена называть, это очень долго. Много-много новых имен появляется. В данном случае нам интересен вот этот Палин. Никита Панин, племянник Панина, совершенно человек непригодный здесь, предавший, можно сказать, своего дядю и отца. Тоже не тот человек, который должен был быть. А вместо Нелидовой подбрасывают молодую, красивую, очень красивую. Вот это факт. Безумно красивую Лопухину. Якобы девочку 18 лет, на самом деле ей было уже, по-моему, 23 или 24 года, так она была умненькая.
По тем временам.
Да, по тем временам перестарок. И тем не менее, она была настолько хороша, что ее отец, она буквально закопалась, скажем так, в женихах. Он просто ждал, когда можно будет, самые лучшие дивиденды с этого получить. Он дождался. Хотя какие у них были отношения, трудно сказать. Но что Мария Федоровна была отстранена, это факт. Павел фактически оказывается не то чтобы в изоляции, а хуже, чем в изоляции. Он оказывается окруженным чужими, чуждыми, нелюбящими, непонимающими людьми, которые ничего не преследуют, кроме собственных, очень мелких интересов.
В лучшем случае... А в худшем просто предатель.
Да, потом появляются уже конкретные предатели. Мы сейчас еще к этому перейдем. Я говорю пока вот о этом периоде заговора, потому что, конечно, Екатерину окружали люди, преследовавшие свои интересы. Но это были люди масштаба, определенного масштаба личности. Тут появляется вот эта мелочь. Он это видит, он это понимает, он... дергается, бесится, нервничает. Он то приближает Аракчеева, то отстраняет. То у него с женой опять какая-то там любовь. Вот последний у них ребенок. У нее был там выкидыш. У них была связь все-таки. Хотя говорят, что она там после Михаила не рожала. Неправда, у нее было еще с ним, была еще близость. Все это нервно, все это скомкано. У него голова трещит от проблем государственных, от того, что происходит на фронтах, от того, что несет для России Великая Французская революция. У него от всего, от Бонапарта, вот в этот период, средний период его царствования. И при этом вот эти семейные и прочие дрязги. Это я не к тому, чтобы вы ему посочувствовали, я просто объясняю, что к последнему году своего царствования он приходит в полном раздрае. Он очень плохо управляет своим... Он вообще не управляет своим окружением. Он правит страной. Конечно, он держит все в руках. И главное, при всем том, как ему плохо, тошно, скомканно и нервно, он делает самое главное. Он не просто декларирует, как он это делал несколько раз, он действительно поворачивает Россию на ее личные, частные, извините, в отношении России говорю, национальные, государственные интересы. Нет, государство это я, они же все так судили. Он говорит, мой интерес, меня как государя считая интерес России в том, что... Не в Европу и не в Азию должны мы смотреть, у России свой путь. И самое главное, никогда не позволять, я сейчас скажу грубо, опять же переведу с немецкого, это из его письма, его другу Плещееву. Нелединскому-Милецкому. Но это если кто будет смотреть. У него был такой друг, поэт. Вот он ему пишет. Но самое главное, он не употребляет слово «внешнее управление». Это современный термин.
Это да.
Никогда, никакой даже самой великой державе не давать возможность, там такое слово немецкое, скажем так, манипулировать интересами России. Никогда Россия не должна быть орудием чьих-либо интересов, кроме собственных.
А вот теперь мне стало интересно посмотреть на современных критиков Павла.
И самое главное в этом.
Вот кто?
Они же все эти критики, они же сами все
предатели. Может быть, вот в этой фразе ты и ключ ко многому.
А я об этом и говорю. Отсюда и Мальта, и все остальное. Отсюда его дружба с Бонапартом. Ведь что такое была Россия?
А как бы
до
здорово
этого
было бы. А вот как бы здорово было, если бы Бонапарт в Европе воевал. Без России. Без России бы воевал в Европе, а вот друг с другом бы они бы там резались.
Бы воевали, возможно. Но сейчас еще к этому подойдем. Так вот, все-таки действительно Британия столько десятилетий, а то и столетий вертела российским государством. Все равно Россия была как бы все время шла в фарватере вот этой британской политики. И торговли, и прочими, и чем только она не манипулировала Британией. И так, и сяк, и сколько... Это опять своя история. Это надо историка, начиная с Алексея Михайловича. Вот эти все посольские там... Не буду. Опять вы скажете, я ухожу в детали.
Нет, и это действительно, вот, Лен, это должен быть очень серьезный историк, а то англичанка гадит, вот это не годится. Вот эти
хотя
вот...
в этой фразе самая...
Фраза сама по себе очень и очень
так
даже.
Гадила, а все равно политика-то...
Вот нет, а нужно все фактами подтвердить и так далее, и так далее. Не домыслами, а фактами.
Тем не менее, политика, к сожалению, даже Петровская, она, ох, какая она была зависимая от европейской. А в Европе все-таки, давайте скажем честно, все-таки Британия играла первую скрипку почти во все периоды. Сколько бы там ни пыжилось, там Франция и Германия, там...
Ну, после разгрома испанской армады все?
Да. Так вот, Павел все-таки... принимает ряд законов, устанавливает ряд личных и прочих связей для того, чтобы, я очень грубо сейчас скажу, поскольку времени мало, чтобы все-таки повернуть Россию на служение ее собственным российским интересам. А для этого нужно перестать быть шавкой у Питта, как он не говорил шавка, это не он сказал, это кто-то из его окружения. Мы как шавка Питта гавкаем на Бонапарта.
Питт это премьер-министр.
Питт это премьер-министр Британии, но при этом все-таки Британия, все-таки Питт вот этого Уитфорда посла внедрила, это был самый главный убийца Павла, я бы сказала, ну, один из главных. Так вот, нужно было повернуть Россию к дружбе с Францией. Создать союз двух монархов.
Я бы...
Пусть монарха еще и не монарха, потом монарха. Но создать вот этот четкий блок Россия-Франция. Остальные, как там говорили, подтянутся. И развернуть всю европейскую политику России, конечно, в русле, против политики англосаксонских интересов. Тут уже, конечно, пойдет и... Вот этот путь в Индию нужно было торговый путь проложить. Вот
а можно, наверное, было и не торговый.
Да? Нет, очень важно было торговый путь проложить по суше в пику Британии, владычице Марии.
Я имею в виду, что, может быть, каких-то лихих людей переодеть, вооружить и отправить, организовывать торговые пути. Почему
не
нет?
Ну, были такие планы, кстати.
Были, но... Я не претендую ни на что.
Нет, просто Павел очень много не успел.
Ну, это был прямой вызов, и здесь, конечно, очевидно, все средства, которые были, все пошло в ход.
Отсюда, кстати, и вот действительно он был увлечен мальтийскими рыцарями с детства.
Но
это правда.
Же в пику англичан.
Но создать русско-французскую базу на Мальте — это такой подарочек англичанам, что...
Да это не, это не подарочка, это удавочка.
Выход. Представляете, это выход в какое море для России.
Да.
И
да.
прочее, прочее. Все эти планы, чтобы нам успеть очень кратко, все эти планы привели в ужас вот этого самого посла Уитфорда вместе с его хозяином Питтом-младшим. А деньжат-то... Я грубо опять скажу, Павел-то сильно ограничил свое вот это вот, все это окружение-то дворцовое.
А гулять-то хочется?
Да, а гулять-то хочется, люди-то мелкие, а сколачивать-то капиталы нужно, и вот тут пошли английские гении.
Золотые,
всякие.
На всякий случай.
Всякие. Вот последние буквально там несколько месяцев все эти люди просто купались в английском золоте.
Документы это подтверждают?
Конечно. И документы подтверждают, и сплетни об этом ходили, о том, как тот же Палин расплачивался за карточным столом английскими гениями. Понимаете, как все на самом деле-то?
Государственный деятель, близкий к императору, играет в карты на большие деньги? Это любопытный факт.
Нет, а как все на самом деле-то цинично и просто?
Конечно, а всегда так.
Мелкие, ничтожные людишки, которые при большой власти прежде всего думают о своем кармане.
Конечно.
А властитель шиш, а где деньги брать, начинается государственная измена.
Конечно.
Так вот, я думаю, что убийство Павла, я бы это назвала государственной изменой. Потому
это
что...
заговор, в любом случае это заговор.
Заговор этот был... составлен...
Пошел ли он на пользу России? Навряд ли.
Составлен он был по-английски. Конечно, через вот эту мелочь.
Не, ну это же...
Это мелкое гнусное окружение.
Это же не из Англии привозить на банду наемных убийц.
Конечно.
Это заплатить деньги, сделать все чужими руками и сказать, а мы-то здесь при чем?
Ну, естественно.
У меня алиби.
Конечно.
Когда в ночь, когда русские вашего императора убивают.
Русские руками
убиву.
Русских, все понятно.
Конечно.
Хотя там Палин, Бениксен, все
это,
фамилии
ладно,
такие, извините.
Это уж нетипичные фамилии.
Но здесь есть самый такой интересный для романистов момент. Это, конечно, женщина. Конечно, женщина. Вот одна из тех шпионок, агентов влияния, как сейчас говорят, которым сейчас у нас, мы их иногда выкупаем, даем им там какие-то передачи вести, вроде как бы они у нас... Тогда это все
возникает
было жестче.
Возникает колоссальный вопрос, какую пользу вы принесли стране, но на это следует ответ. Это секретно. Все.
Ключевая фигура исполнения этой государственной измены некая Ольга Жеребцова по происхождению своему Зубова. Она из этого же клана.
Она из семьи.
Да. Муж ее Жеребцов он и есть, там он никому не известен. Вот она во многом... организовывала, скажем так, сам вот этот процесс.
Ох, вы знаете, Лена, мне пришло вот найти бы профессионального разведчика, который хорошо знает все эти обстоятельства, и чтобы он профессионально
отдали. И чтобы профессионально рассказал про то, как...
Вот это там, скажем, это подвод агента к интересующему лицу. А это то-то, то-то. А это внедрение. А это... Вот это было бы исключительно любопытно.
Да-да-да, но это было сделано несколько раньше. Сама Жеребцова, она организовала, ну, грубо говоря, организовала вот само проникновение банды уголовных убийств, убийц, в покой императора. Она сумела правильно повлиять на Марию Федоровну, она сумела куда-то, Мария Федоровна уехала, кстати, там вот этот коридоры с покоев Павла в ее покой был закрыт. Здесь тоже рука Жеребцовой, не буду долго рассказывать. Она сумела так правильно повлиять на начальника караула, чтобы заменить посты во дворце. Несколько постов вообще было снято. Грубо говоря, она сумела во многом организовать доступ к телу императора вот этой
пока
банде,
еще живому.
Пока еще живому, вот этой банде наемных убийц. А почему они наемные? Потому что я их называю наемниками
УПИТа. А вот у меня интересный вопрос. А кто же ее-то научил всему этому?
Да я думаю, что ее собственный корыстный интерес. Ей очень хорошо платили за это.
Тот же посол Уитман?
Она же не своей головой, конечно. Она же не своей головой работала.
Так кто ее вел? А, нет,
вы знаете, вот тоже я не могу сказать, что все так примитивно.
Нет,
только одни
не
англичане.
Может.
Ведь смотрите, при Александре была еще такая команда млада, ой, я так их назову, млада реформатор. Там Спиранский уже был.
Да, да.
Это были люди, которые искренне, Муравьев апостол из этой же команды.
Нет.
Это люди, которые хотели дать Конституцию России.
Лен, мы читали.
Они
все
тоже
эти...
участники заговора.
Ну а почему? Лен,
этот
читали мы документы
был
этих декабристов. Да не дай бог.
Но вы знаете, что эти люди тоже понимали?
Что?
Что без физического устранения императора ничего не будет. Все
это...
участники, это вся эта гидра,
Лен, как говорят...
они все вели только
Лен,
к смерти.
Лен, как говорится, это детали.
Нет, это не детали. Понимаете, покушение на монаршую жизнь,
это
грех несмываемый.
По тем временам...
Это несмываемый грех.
Да.
Но эти люди в основном-то были... Они только крестились, кресты носили. Но это же другая религия, масонство, сами понимаете. Так что не надо из них делать ангелов. Конечно, они хотели дать России конституцию, но
Лен,
перешагнув через труп императора...
Да, Лен, во всех ваших историях есть все что угодно, кроме ангелов.
В истории их просто нету.
Высокомерие, естественно.
Наверное, здесь единственные два ангела, которые могли бы сохранить Павлу жизнь, это женщины. Это Мария Федоровна и Нелидова.
И Нелидова, да, вы упомянули.
Да.
Но
может быть,
очевидно, заговорщики
может
или
быть,
люди,
еще...
которые организовывали заговор, они это понимали.
Я еще одно имя назову.
И...
Угу. Да, конечно.
Их не оказалось.
Отсекли.
Да, их
я вам назову еще одно имя. Это будет неожиданно. Потому что, если нужно будет, я расскажу потом об этих двух мальчуганах, Сашеньке и Костике.
А-а-а.
Так вот, Константин... до истерики. Он вот все, что мог, сделал, чтобы он... Это опять долгая история. Он приложил, скажу так, все усилия, чтобы все-таки не состоялось физическое убийство отца. Он для этого делал то, что он мог. Это долго рассказывать, что он делал. Но он делал. И его,
Лен, значит,
его отречение,
уже...
а он же ведь должен был стать Лен. После Александра императором,
да, конечно.
Так он отрекся. Знаете, по какой причине?
И, Лен, значит, я думаю, что кого-то вы сподвигнете на то, чтобы заинтересоваться этим поплотнее. Что почитать?
Ничего, сначала надо начинать с записки Екатерины. Там очень много из чего корней растет. А дальше нужно читать законы и указы Павла.
Не-не-не, это вы даете совет,
да,
начинающему историку.
Да, вот я так
историку.
И даю совет. Почему? Нет. У него очень интересно прописаны законы. Он многие писал сам, а у него язык очень интересный. Да. Вы не соскучитесь.
Историческое исследование.
Письма. Хорошо, почитайте письма Павла к Лопухиной. Они опубликованы, это интересно. А рекомендовать вам читать Мережковского я не буду.
Все, я понял. Спасибо. Новости, а после новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Мы продолжаем нашу лекцию-беседу с историком и писателем Еленой Сияновым. Елена попросила еще 5-7 минут для того, чтобы закончить лекцию-беседу. Поэтому я прошу всех слушателей выждать именно это время и только после этого звонить с вашими вопросами.
Да.
Пожалуйста. Лен, продолжайте.
Уж выждите.
Да.
Мы сейчас поставим точку в печальной судьбе императора. Само убийство Павла. Опять же, тоже миф о том, что его там добивали, душили, пинали после смерти. Нет, но то, что его душили и ударили, это факт. Но после смерти ему, конечно, никто никаких травм не наносил, потому что это все-таки, ну, это священное тело.
Помазанник Божий.
Здесь опять вот накручено лишнее. Но дело в том, что когда они ворвались в его спальню, он пытался с ними говорить, но они были настолько пьяны, и настолько они были заточены,
да?
Как зомбированы на кровь, что говорить с ними было не о чем. Когда его ударили в висок, это факт, его потом задушили, это факт. Но перед этим Павел, будучи очень физически крепким и сильным, несмотря на небольшой рост, человеком, он очень долго с ними дрался. Он очень долго бился за свою жизнь, я скажу так. В этом плане он похож на вот этих самых супергероев, которые могут с целой бандой. Ну, знаете, как в американских боевиках он один всех уложил.
Да,
ну, нет,
да,
конечно,
да.
Он всех не уложил. Но дрался он долго и очень жестко. И очень многие потом вышли, как выражался один из придворных, с отметинами, которые покойный император им оставил. Кому-то зубы выбил, кому-то фингал поставил, кому-то вообще рожу расквасил. Они все вышли с этими отметинами и долго потом не могли показаться на глаза тому же Александру, потому что было понятно, что там произошло. Но все-таки они ему показались на глаза. И Александр увидел, что произошло в этой спальне. Он знал, что представлял из себя его отец. Это был рыцарь,
с ними солдат. Он не поступил?
А что касается
как
Александра...
Называлось, как это в свое время называлось, по упрощенной процедуре?
Скажу сейчас об этом два слова. Как поступил Александр? Вот он себя повел как раз именно так, как приписывают Сталину, когда объявили войну, и Сталин уехал, и там в прострации где-то лежал.
На даче, бред, на силы. Ближней даче. Ну,
так
а
вот
как?
Александр, к сожалению, вот именно так поступил. Он действительно ни день, ни час, он несколько дней лежал в полной прострации, пока не пришла мать, не отхлопала его по щекам. А вот что касается наказания за убийцам, это Мария Федоровна. Каждого из убийц Павла она довела до могилы, причем очень жестким образом. Каждого она наказала, ударив в самое больное. Чистолюбцев отлучила от власти, засадила в имение. Пьяницам не дала возможность вообще видеть алкоголь. Да, и такой метод у нее в ее распоряжении был. Она их просто посадила в определенном месте.
Ага.
У нее была такая власть, ей Константин помогал. Они там один вообще с ума сошел просто, потому что он не мог не пить. Не буду имена называть. Ну, людей глупых она повлияла на Александра так, чтобы дать им серьезные посты, на которых они прогорели буквально за месяц и были тем же Александром жестко наказаны. Но в течение ближайших, вот после убийства, 2 лет, все они фактически...
Сгинули.
Ну, за исключением нескольких, но эти буквально двое, они, в общем-то, смерти себе уже желали.
А.
Вот так я отвечу.
А мадам Жеребцова?
А ее судьба туманна. Вот, насколько я знаю, нет, скажем так, источников нет. Она какое-то время жила в Англии, потом она вроде жила
почему-то
во Франции.
Почему-то меня это не удивляет.
Да.
Да.
Но ее имя не была следственная комиссия по поводу смерти императора, но ее имя почти там не фигурировало. Да.
Что лишний раз подчеркивает,
кстати,
что англичане хорошо работали.
Еще последний момент. Все вот эти самые такие гнусные легенды, мифы и клевета и ложь о Павле пришла в Россию из Англии в царствование Александра II. Это тоже факт. Все на этом можно поставить точку.
Хорошо. Лен, спасибо огромное. Огромное спасибо. Мало того, что очень познавательно, увлекательно и интересно. Ну, а теперь вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Елена, скажите, пожалуйста, вот в связи с вышесказанным, можно сказать, что всегда во всех дворцовых перегородках в России участвовали иностранные деньги, иностранные послы. И второе, вот они все свои грехи, которые, вот религиозные войны у них были, десятки тысяч уничтожали в той же Франции. И их католический аббат с сказал, кто не с нами, тот против нас, и если враг не сдается, уничтожает. А приписали нашему буревестнику революцию, Максиму Горькому. Угу. Как вот так, они свои грехи все время перекидывают.
Спасибо. Спасибо.
Ну, как перекидывают? Ну, что я вам могу сказать? Ну, сволочи. Нам надо не пыхтеть и возмущаться, а бить их же оружием.
Я не понимаю, какие претензии можно выдвинуть Англии? А какие претензии? Они заботились о своих интересах. Шли ли эти интересы вразрез с интересами России? Да, шли.
А что касается, да, участия иностранцев, вот с Алексеем, начиная с Алексея Михайловича, вы везде обязательно где-нибудь, Британия где-нибудь наследит. В разной степени. Вот тут вы абсолютно правы.
О Иване Грозном на Западе пишут, бог знает что, на основании чего? На основании лживых воспоминаний, я не помню, вот одного фамилия была Краузе, какие-то пришли, то ли наемники, то ли еще кто-то. Да, все понятно. Ну, а как это говорится, работать надо.
Интересна судьба Курбского. Вот тоже интересная фигура, о ней стоит как-нибудь.
Ну, Лен, все в наших руках. Пожалуйста, ваш вопрос Елене. Здравствуйте.
Алло.
Пожалуйста.
Да, здравствуйте. Елена сказала, что все убийцы Павла Первого были так или иначе доведены до смерти. Но ведь известно, что когда был суд над декабристами, вот судьями-то были как раз уже старенькие убийцы Павла Первого. Вот хотела бы услышать.
Да, во-первых, спасибо. Во-первых, их там было, вот я про них говорю, их там два было, полтора, считайте. Это были такие фигуры разваленные, которые все это время прожили такой жизнью. Я про них вот как раз и говорю, они смерти себе желали. Их посадили туда в качестве декоративных якобы судей. Так это было им еще одним наказанием, потому что... Как раз эти-то персонажи, они скорее из конституционалистского крыла заговора. А для них это было очень тяжело судить тех, кто продолжил их дело. Я так отвечу.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Елена, большое спасибо вам за вашу информацию. У меня такой вопрос. Насколько можно верить, что Александр Первый, чувствуя грех за убийство отца, имитировал свою смерть в Таганроге? Это первый вопрос. Но второй вопрос немножко он не касается этой темы. Вот в 1940 году, в 1940, было восстановлено патриаршество окончательно в Советском Союзе. Причины, если можете ответить на это.
Да,
вот
да.
Второй
спасибо,
вопрос явно, Лен, не ко мне.
Спасибо за вопросы. Я обращаюсь ко всем. Вы дозвонились, выключайте радиоприемник, иначе
да.
Фон.
Я приношу извинения, второй вопрос не ко мне.
Все.
То есть у меня есть только личное мнение, но я его при себе оставлю.
Я прошу всех
здесь
обратить...
Здесь нужно подтверждать...
Елена, извините, я прошу всех обратить внимание, когда приходят или на телефоне серьезные эксперты и историки, вот ежели он этим периодом не занимается, он говорит, я не знаю, обратите внимание на телеперсонажей, они все знают.
Я знаю то, что вы сами узнаете из интернета. Не более того, мне не на что больше сослаться.
Первый
вопрос, да мы вроде о нем уже говорили. Это о чем было? Вот я забыла сейчас. Раз и вылетело из головы.
Александр Чус.
Да. Насчет этого старца.
Да, ушел ли он, да,
ну,
в народ.
Знаете, так вот, все-таки, как историк, я понимаю, конечно, Александр умер, безусловно, он умер. Но легенда о его уходе от власти, она имеет под собой моральные и прочие корни. Имеет.
Легенда, она красивая.
Да.
А жизнь, она по-другому.
Вот если бы еще кто-нибудь бы докопался, все-таки где ее корни по-настоящему? Конечно, это не народная какая-то легенда. Она родилась где-то при дворе, все-таки как, может
где
быть,
надо.
Где-то служивом дворянстве, где-то. А может быть, ведь знаете, ведь уже началось то, что потом назовут русской интеллигенцией.
Ой.
Ведь при Александре уже, ну, я знаю, как вы любите. начала формироваться вот эта прослойка журналистов, писателей, вот этих больших сплетников, которые иногда запускали всякие там заморочки в общество. Возможно, она родилась где-то тут. Но то, что она родилась еще при жизни Николая Первого, угу. это факт. Как вот, как бы...
Николай
Первый? Считалось, что Николай, да.
Николай Первый – жесткая власть. Понимаете? Появляется количество грамотных людей, ничего не умеющих больше. Естественно, им надо чем-то козырять. Они козыряют тем, что они интеллигенты.
Считалось, что Николай тоже, хоть он и... Ну, он тоже как бы замаран смерти отца. Вот чистым считался только Михаил.
Михаил. Угу.
Так что, может, ну, трудно сказать. Опять здесь, как историк, увы, да. легенда. Это Мережковский.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Елена Леонид, вопрос такой. Какое влияние в воспитании Павел Первый оказал на будущего императора Николая Первого?
Спасибо.
К сожалению, не очень. Просто в силу занятости и возраста Николая влияние скорее оказало на Николая мать и, наверное, пример старших братьев. Особенно пример Константина. Я вам напомню, что Константин вместе с Суворовым воевал в действующей армии. Он, знаете, да, об этом?
Я знаю. Вот то, что вы сказали, я знаю. В деталях, как он воевал, я не знаю.
Очень достойно. Причем настолько достойно, что для Суворова он был жуткой головной болью, потому что он всегда лез под пули.
А, Суворов за него отвечал.
Ну, как бы, естественно, все-таки. Но он пользовался огромным авторитетом в армии, в гвардии. Среди у него были такие настоящие верные друзья, как Голенищев-Кутузов. И на Николая, вот пример Константина, конечно, оказал какое-то действие. Но фигура Николая, опять же, надо с самого начала прописывать совершенно не так. Никакой он не Палкин был. Он хуже был.
А опять же, это не историческое, это не историческое свидетельство, но в отсутствии объективности Куприна я упрекнуть не могу. Это его большой рассказ «Царский писарь». Где с одной вот этого столкновения главный герой говорит, вот там дочка мне говорит, что сатрап, как ты можешь, а с другой стороны он рассказывает про человека, который взглядом останавливал буйствующего гвардейского офицера.
Так вот, я понимаю, в чем суть вопроса нашего слушателя, а в том, что не лично Павел, а пример Павла, его декреты, его поведение, память о нем действительно оказала на Николая очень большое влияние. Ну, но достаточно односторонне в плане вот муштры, дисциплины, да. жесткости.
А то, что Александр, с моей точки зрения, оказался никудышным царем, это доказывает факт войны с Наполеоном. Что ж, ее избежать нельзя было. И англичан же можно было взять за горло, причем так, что глаза бы вылезли.
Он и внутренне был, внутри страны был абсолютно никудышный император. Все, что он мог, это довести какие-то декреты отца до конца. И то не очень. Его вот это все будет... Вот еще одна легенда. Теперь при мне все будет, как при бабушке Екатерине.
Екатерине,
да бред.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Спасибо, Елен, спасибо, Леонид. Вопрос такой вот. Вот я все время слышу, что вот англичанка там что-то не то сделала. А был ли хоть какой-то момент, когда чтобы ей не дали нагадить?
Конечно.
Вот и расскажите, пожалуйста.
Так вот я об этом долго и пыталась рассказать, как Павел пытался это сделать. И, в принципе, здорово дали тогда по рукам.
Да, кстати...
Только знаете, каким образом? Я вам приведу сейчас высказывание Наполеона Бонапарта. Англичане метили по мне в Париже, а попали в Петербурге. Ну, это действительно, это реально его высказывание. Ну, так а что ж, Франция очень хорошо воевала. А вообще-то, когда Британская империя начинает разваливаться-то, вот они откуда пошли истоки-то. уже по-другому немножко, все-таки Павлу удалось немножко повернуть политику.
Ну, это да. Я говорю, что Черчилль совершенно неординарный политик, здесь все последовательный, злобный враг России, Советского Союза, то есть нашей страны в любых ее проявлениях. И мне все-таки один факт мне всегда приятен. Он присутствовал при развале Британской империи. Он в
так
молодости...
Так ему.
О, нет, почему? Это факт. Я совершенно не ликую, но этот факт, он и есть факт. Он в молодости подавлял буров. Он видел, как Британская империя укреплялась до своего пика и присутствовал при развале Британской империи.
Она гнить начала гораздо раньше. Но если так скажем о более конкретных фактах, когда англичане получали, ну вот да при Иване Грозном уже были английские лазутчики, Малюта их вообще не, в принципе, сажал на кол. Ну, я не помню, какой был
вид казни. Хотел бы, Лен, ну это как-то...
Ну какой-то жесткий очень был.
Мы просто с Еленой обменялись нашими мнениями по поводу очередного телетворения Годунов.
Да.
И это за гранью письменности.
Одними выражениями обменяться.
Да, за гранью письменности и устного счета, абсолютно. Ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Мне вопрос такой. Почему все-таки Павел метался против, то за, то против явных врагов, например, Барин, да? А ближних отодвигал, да.
Угу. Спасибо.
Ну, значит, я недостаточно внятно это объяснила. Потому что он был человеком. На человека можно влиять. Человек может быть, может ослабевать внутренне в какие-то периоды. Не смотрите на него, как на памятник. Посмотрите на себя. А вы всегда последовательны в отношении с близкими. Павел был таким же, он был человеком. Вот и все. И тем более человеком, который слишком много думал о государственных делах. И человеком, который был психологически, психически очень сильно расшатан.
Ваш вопрос, Елене Сияновой. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот ваше отношение к Тильзитскому мирному договору. И какое-то вот сходство есть с пактом Молотова-Риббентропа, на ваш взгляд?
О, нет. Значит, чтобы подойти, вообще добраться до Тильзита, нам с вами нужно заниматься личностью, вообще другим царствованием.
Конечно.
Извините, я здесь пока...
А я не понимаю...
Не вот, смогу кратенько ответить.
А я не понимаю...
Аналогии в таких международного, такого масштаба событиях, они всегда есть. Но вот в двух словах нет, я не берусь на это ответить.
Елена, у меня к этому очень упрощенный подход. Советско-германский пакт о ненападении, он был в интересах Советского Союза?
Конечно.
Ну и все.
Безусловно.
Ну и все. Я считаю, что... А что дальше-то? А дальше детали, дальше пусть историки разбираются. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай из Москвы. Хотел бы заметить, вы вот сказали, что Павел поблажку дал крестьянам 3 дня работать на барина, но в Белой Руси, на Малой Руси там 1-2 дня всего работали на барщину, и просто он ее для них увеличил, они были очень недовольны. Павел планировал захватить Финляндию, как сделал Александр, и все-таки, как вы считаете, если бы Павел продолжил, и даже если бы случилась бы война с Наполеоном, 50 тысяч бы в Париже так бы остались солдаты, как при Александре, что он, в общем-то, уходил с позором, и очень много было дезертиров, перебежчиков, практически около 50 тысяч солдат нижних чинов осталось.
Спасибо. А откуда данные? Данные, вот эти 50 тысяч или 500, может, тысяч дезертировало, вот, а
нет,
может, 5 миллионов.
Что касается второго, это из области, если бы, да, не буду на это отвечать, никто не
нет,
знает,
то,
что бы было, если бы.
Нет, то, что пришли, и вот это опять, это полное отсутствие, я считаю, исторической мудрости, непреклонной воли, воли, необходимой государственной жестокости. В мазурку пришли в Париже потанцевать, А почему бы не дойти до Марселя и не организовать там русскую военно-морскую базу? Вот вам император Александр.
Ну, а на первое я могу только ответить, опять же, извините, как историк, только цитата из того же Павла. Угу. Хотите ему верить, хотите нет. «Ныне Россия вошла в свои границы, и далее я желаю моей родине только процветания внутреннего благополучия». Я немножко так грубовато. «Ныне Россия уже вошла в свои границы». Поэтому говорить о присоединении Финляндии, наверное, нужны какие-то другие источники. Это были планы, но не лично Павла. Мы говорим о его личности сегодня.
Естественно. А большая, великая держава, она расширяется.
Тем более в те времена. Нет, оправдывать... Нет, объяснить можно. Просто здесь вот конкретный вопрос.
Да. А уйти, потанцевать мазурку на парижских балах и оставить слово «бистро» после себя? Маловато.
Вот еще личность Платова тоже того стоит. Все думают, такой лихой атаман, ага. Да? Еще тот. Тоже нет, заговорщик, тоже
человек, подлец. Человек был крайне непростой. И вот когда про него говорят, как про лихого бесстрашного рубаку, угу. Наверное, было такое в нем, но угу. Было и много чего еще другого. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Я пожалуйста. Как постоянный слушатель, хотел бы вернуться к разговору с Еленой об экранизациях. Спасибо ей за благодушие к разным ляпам в 17 мгновениях, но спросить хочу про другую экранизацию, про «Тасс уполномочен заявить». И вопрос Елене, насколько, на ваш взгляд, вот сюжет этой экранизации Юлиана перекликается с разными спецслужбистскими трюками и даже отравлениями в мире? И почему сейчас этот фильм пропал с телевидения?
Спасибо.
И еще, Леонид, да, не пригласить ли вам Бориса Клюева в любую программу поговорить про этот фильм? Спасибо.
С Борисом Клюевым я знаком. Значит, я вот эти вот все советские фильмы про деятельность спецслужб, когда писали, неважно, я фамилии не буду называть, какой-то был фильм про деятельность советских спецслужб после войны, ну, такой вот один из первых. На нем поставил один очень видный чекист следующую резолюцию. К постановке, или это спектакль, неважно, к постановке разрешить, потому что к реальной работе угу. органов государственной безопасности никакого отношения не имеет.
Вот я примерно так и хотела ответить. Все достойно, Бориса... все прилично, но, извините, это не история, уж тем более к истории спецслужб и реальным операциям это никакого отношения.
А кто ее видел, реальную
поэтому
историю
спецслужб? Поэтому можно смотреть и радоваться.
Естественно.
Конечно, никто не видел, в том-то и дело, что она не остаёт.
Мне в этом фильме, очевидно, для увеличения экранного времени, вот этот процесс гримирования, бог ты мой, ну... Ваш вопрос... А нет, уже все. Все, прошу прощения, время истекло. У меня вообще было искушение, Елена, дать вам 2 часа поговорить без вопросов.
Ну, почему? Хороший, ну, умный вопрос.
Вопросы неплохие, но лучше бы вы поговорили. Вам, Елена, как всегда, большое спасибо. А я бы, конечно, к экранизации мы вернемся, куда пища для ума есть. А вот по личностям, типа бесстрашного атамана Платова, ну, многогранные личности-то все. Вот к этому мы обязательно вернемся. Огромное вам спасибо. Будет все нормально. Услышимся в следующее воскресенье. Гость следующего воскресенья Евгений Анташкевич. До свидания.